вот такой антенный запись.
Чего-чего это запись?
Запись такая. Первый раз вижу такой запись.
Это кто?
Другой фотоаппарат. Наверное, запись. Да. Привет. Все. Мы начинаем. Время вышло. Мы уже и так опаздываем. Ну что? Добрый день. Мы начинаем с вами восьмой синтез ФА, называется он «Абсолютный огонь». Значит, заниматься мы будем эти два дня семинара или 12 часов восьмым присутствием аматика. Заниматься будем изучением абсолютного огня и практики огня, то есть как работаем в огне, как работают с огнем, что такое огонь. То есть мы с вами наконец-таки доросли до изучения огня как такового. Задача аматики – показать новое строение человека на восьмом присутствии, действующее с огнем, обучить и включить работу по накоплению абсолютного огня. У нас есть постоянная практика, но для тех, кто хочет вырасти, я потом объясню, она считается обязательной. Для тех, кто вообще гуляет, пришел просто так, ну там уже свобода выбора. У нас есть, которые 5 лет погуляли, а потом вдруг говорят, а у нас энергии не хватает. Я думаю, огонь накапливаете? Нет. Ну, за что я могу сделать? На нет, сюда нет, это так. Как это? Утром деньги, вечером стулья. Да? Вечером деньги, утром стулья. Можно обратно? Можно. Но деньги вперед. Вот так и здесь. То есть вначале огонь, а потом из этого огня формируются и растут наши тела и наши особенности. Вот вопрос в этом. А очень часто наше тело, в предыдущую эпоху такой практики не было, сейчас мы по этому поводу пройдемся, очень часто тело забывает, что вначале нужно накопить огонь, который является производной для энергии, а потом из этого что-то строить, ну, рождать. Ну, согласитесь, без энергии ничего не было. Так вначале огонь, из него рождается дух, из духа появляется свет, из света приходит энергия, и только на основе этой четверицы можно что-то родить довенько существенько, выше восьмого присутствия. Вот мы на восьмом присутствии будем заниматься рассмотрением, как это накапливать, как этим владеть, как это работает у нас с вами, и как вообще в новую эпоху человечество с этим будет жить. Значит, и еще моментик, вы должны осознать, что восьмое присутствие или восьмой синтез – это последний чисто планетарный синтез из строения синтеза и строения планеты в новую эпоху. На данный момент сама планета Земля, вот как вы знаете, как Земля, имеет 16 присутствий или планов. Отсюда 16 синтезов базовой подготовки. Но 8 из них – чисто материя. То есть чисто планета Земля. В предыдущую эпоху к материи относилось всего 3 плана. Ну, для сравнения. В новую эпоху – 8. И вспоминайте, схема у нас была 4 плана – физический мир, и 4 присутствия – физический мир, 4 присутствия – тонкий мир. Помните? И вот аматика в новую эпоху – это вершина тонкого мира. Хотя, с другой стороны, это первый план огня, который вообще появился за время существования планеты и метагалактики как таковой. Поэтому это, собственно, план огня. И рожден этот план, кстати, одна из задач синтеза, когда отец метагалактики с нами начал работать, это было рождение этого плана на планете, потому что и этого присутствия, этой Вселенной, потому что именно этот план работает с огнем. До синтеза в предыдущую эпоху такого плана и присутствия не было. Ну, у нас была атма, потом монады. Вот атму мы изучили в прошлый раз в какой-то степени. Теперь аматика, а монада будет в следующий раз. Вот между атмой и монадой в предыдущей эпохе был рожден новый план или новое присутствие, называется аматика. Я говорю план, потому что здесь новенький, чтобы было легче воспринимать. Новеньких извиняю, вы пропали аж из огня до полымя, или из полымя до огня. То есть тут наоборот получится сегодня, по практикам увидите. Вам придется это выдерживать, как сможете. У нас приходят новенькие на 14-й синтез. Главное, чтобы они верили, устремлялись, и все приводит. Знаете, и по вере вашей дано будет вам. Только так. Слепой веры не надо, все будет объясняться, постанально. А там уже как войдете. Не войдете, ну, не войдете. Без проблем. Когда не войдете. Все. Значит, вначале я хотел бы ответить на один вопросик, потому что мне буквально перед семинаром два человека его задали. Я думаю, наверное, и третий есть, который тоже его задавал. Значит, если человек ходит по дому, он себя по квартире, и видит в какой-то из комнат, или чувствует, или, как он сказал, ощущает какое-то присутствие. Другой человек подошел и сказал, а вот если другой человек, который стесняется к вам подойти, входит в квартиру и видит набор товарищей, которые там гуляют, что это такое? Не страшно ли это? Можно по предыдущей эпохе испугаться, сказать, о господи. Но, к сожалению, они от этого не исчезнут. Они могут спрятаться. Пока ты там говоришь Господи, ну пока энергетика отца, если ты в нее вошел, к тебе действует. Но они потом все равно выйдут из всех углов, то есть они не исчезают от этого возраста. Что это такое? Я хотел бы вот три постулата повторить, потому что это важно для ученической работы. Первое. Любое существо, не сущность, а даже живое существо, вот на улице вы встретили человека случайно, познакомились, пообщались, может быть, и разбежались, может быть, остались. Вот закон этих притяжек один. Подобное притягивает подобное. Даже если вы говорите, это прямо противоположный вам человек, ну, вы спокойный человек, а это истерик какой-то там, или вы истеричка, или истерик, а пришел, ну, такой дух спокойный, там аж непробиваемый, Да, вот как бы очень хочется удалить и срубить этот дух. Все равно закон отца един, подобное притягивает подобное. И что-то в этом человеке, в этом существе, кстати, в этой собачке, в этой кошечке, в этом растении, которое живет у вас в доме, ну и так далее. В тех детях, которые у вас рождаются, в тех тещах, свекровях, свекрах, которые притягиваются. Есть какое-то подобие, с которым надо разобраться, которое надо преодолеть. Случайного не бывает. В доме отца есть главное положение, закон. Случайности не бывает. Все. Случайно бывает только для человека, который не видит формирующихся ситуаций в доме отца. Для человека или чела, там теофита, аспекта еще выше, то есть тот, кто действует в иерархии в доме отца и видит сложение ситуации или учится им, тот знает, что случайности нет, и раз ситуация формируется, она формируется на основе меня. Раз она вокруг меня есть, да? То есть на основе каких-то моих качеств, каких-то свойств, каких-то накоплений, каких-то возможностей другого не дано. Я когда спрашиваю, почему он ко мне пришел? Или она ко мне пришла в виде привидения. Я всегда стараюсь напомнить самый древний афоризм, который существует в работе духа. Когда-то Гаутама Будда, а он сейчас владыка аспекта, то есть владыка и человечества тоже, да, развитие человечества, сказал, его ученик спросил, а как мне отработать карму? Ну, старый вопрос, который до сих пор всех мучает. Потом сказал, подвел его к зеркалу, сказал, смотри, вся карма материализована в твоем теле, в лице, в руках, в ногах. То есть все, что с тобой вокруг происходит, ты носишь в себе хорошим. Неважно, ты относишься к себе хорошо или плохо, главное, что ты в себе носишь. Твое отношение к себе – это твое отношение. А вот то, что ты носишь, так отцы и владыки относятся к тебе. Поэтому, если вы вдруг в квартире кого-то увидели, это однозначно пришло по вашей душу, как раньше говорили, по ваше тело, по вашим качествам, по вашим свойствам. Если увидели большую команду бегающих, прыгающих, лазающих, это пришло по ваши большие командные качества, свойства и накопления. Все. И разбираться с этим можно только одним способом. Если мечом вы, кстати, меч, когда вы, это дух вы активируете, не только в том числе, но и у вас. Вы можете пресечь это. Но если после этого, мне один человек сказал, осталось, если оно осталось, ребята, ку-ку приплыли. Есть ситуации вокруг нас, есть ситуации внутри нас. Вам конкретно показывают, что вы что-то отрабатываете. Больше ничего. Поэтому ваша задача выйти к владыке. Вы можете дверь открыть, сквознячком будет, наверное, вот, откройте, пожалуйста. И тогда будет посвежее. И ваша задача выйти к владыке, ведущему вас, конкретно вашему владыке, спросить, что происходит. Можно выйти к отцу, но отец на эти вопросы не отвечает, это я гарантирую. Поэтому если вы обращались к отцу, или вы не получили ответ, или если получили ответ, это был не отец, или не тот отец, к которому вы обращались. Ну, допустим, ваш отец на астральном плане, если он ушел отсюда. Или ваш отец предыдущего воплощения. У нас было погружение в ситуацию. Я хожу к отцу. Я говорю, пошли. Я погружение туда еще вел. Вышли, стоит на астральном плане. Сущность, с моей точки зрения, ну, душа живая причем. Это такая, в виде сущности. Вампирит. И одерживает. Выясняем, с прошлой жизни тянется. Выясняем, был отец. И она говорит, я иду к отцу. И к отцу предыдущего воплощения. Раз и выскочила. Почему? Она не отвечала, не говорила ни к отцу небесному. Христианский вариант. Ни к отцу единому. Что христианский, что мусульманский вариант. Ни к Аллаху. Она конкретно говорила к отцу. Вышла. Все, ходила. И такой отец ходил и отвечал. Поэтому обращаю ваше внимание, что к фазу метагалактики ведут фа владыки. Готовит. Если вы подготовлены, вы туда выйдете. Если не подготовлены, вы туда можете не попасть. И еще напоминаю, что фатис метагалактик может справляться со всем присутствием. Но если вы готовы к общению с ним. Мы с вами это делаем каждый семинар. Поэтому нужно обратиться к владыкам, ведущим вас, чтобы уточнить, что происходит. Кстати, отец никогда не отвечает по ситуации. Вот сколько мы с Олей даже вдвоем обращались, контролировать друг друга. Как только мы спрашиваем по какой-то своей ситуации, отец говорит, к владыке. Если вы сами не осознали, осознавать с владыкой. Это опыт многолетней практики. Почему? Потому что отец создает ситуацию, он ее сотворяет. Дает огонь на нее. А учится и учит справляться с этой ситуацией кто? Владыка. А мы учимся. Поэтому есть орган, который дает как надо, а есть орган, который помогает с этим справиться и научиться. Ведь ситуация дается не для того, чтобы нас наказать, чтобы мы научились и стали совершеннее. Эволюционно взошли, разум вырос, тело выросло. А это относится к владыкам. Поэтому те, кто по этим ситуациям бегают к отцу, вы можете отцом называть владыку. Ну, допустим, у нас есть 24-е посвящение, которое называется Отец. 24-е планетарное, 24-е солнечное, 24-е галактическое, 24-е метагалактическое. Ну, я думаю, понятно, что все фа-владыки все эти посвящения имеют. Мы так между собой смеемся. Тогда каждый владыка Отец 4 раза. Планетарное. Солнечно, галактическое и метеорологическое. Некоторые мрачнеют себе в зале от того, что я говорю. Но в принципе, просто вопрос был задан. Я комментирую. И еще моментик. Даже Фа Владыки Кутхуми Фейн, который ведут в том числе этот семинар, извините, их официальное должностное имя — отец по Саммита Галактики. Ну, допустим, Иисуса Раису Майтре по Саммита Галактики. Помните? Восьми лиц. Мы с вами, по-моему, это проходили. Не проходили, могу еще раз опубликовать. Но это у нас по всем источникам есть. Там это не написано. Там это еще не написано, но будет. С сентября. Проходили. Поэтому, обращаясь к отцу, вы должны четко знать, к какому вы обращаетесь. И кто есть кто. Знаете, кто есть ху по-английски. Если вы это не знаете, у вас будет полная ху. Все. Потому что первая часть у вас не исследована. Поэтому делаем такой вывод, что если кто-то что-то видит, это хорошо. Более того, те же сущности и существа действовали бы на вас, даже если бы вы это не видели. Но когда вы видите, вы уже знаете, что что-то происходит, и вам надо собраться и преодолеть. А когда вы не видите, оно просто происходит. Вы не собираетесь, не преодолеваете, но все равно на эти качества, даже если вы не видите, все равно эти существа пришли бы по так называемой карме. Или по причинно-следственным связям, которые вы раньше заложили, теперь они долбят, долбят и долбят вас, чтобы вы изменились. Поэтому я вот тут и Марии Фюзене рекомендовал, и всем хочу сказать, задача синтеза и задача работы в доме отца в новой эпохе, а мы с вами этим занимаемся. У нас, кстати, восьмой синтез, почему я начал отвечать на этот вопрос, это дом отца планетарный. Вот здесь, на восьмом присутствии, мы входим в огонь дома отца планетарного. Впервые. Сейчас я это еще расскажу. Это так немного страшновато будет звучать для некоторых, а для некоторых приятно. Так вот, задача синтеза — научить видеть, жить, ну, чувствовать, проживать, ощущать все присутствия, данные отцом нам. Это и астральный план по-старому, и эфирный план, и ментальный план, или присутствие, как это говорят в новую эпоху. Потому что план — это узковато для нас уже с вами. Это задача новой эпохи. Как бывший работник образования, хотя может быть и нынешний, с учетом этого курса, который занимался экспериментом 10 лет с детьми в России, могу четко сказать, что новое человечество этим уже обладает. Так называемые дети Индиго, переходной вариант между пятой, нашей с вами расой, и новой эпохой, это еще не новые дети. Это пока только, как говорится, ягодки или зернышки. Вот когда вырастут цветочки, нам с вами места здесь не будет. Ставят в наших проявлениях. То есть даже для детей Индиго мы уже, так сказать, вот как неандерталец для кроманьон, кто понимает историю. Ну или неандерталец для современного технаря.
А детей?
Пока еще рано говорить. Я лишь точно могу вам сказать, как человек, работающий там и в иерархии, а образованием занимается иерархия, что дети Индиго — это переходной вариант, так называемый переходник. Они еще несут часть качеств пятый раз, типа эгоизма, и часть качеств новой эпохи, где они видят, внимание, вышестоящие присутствия. Астрал, эфир. И самое интересное, спокойно этим пользуются. Ну, допустим, беря и пережимая энергетику человека в определенных точках, и говоря: исполни, как я хочу. Человек: а что со мной? Дыхалка остановилась, хочу, пойду. Ребенок Индиго говорит: купишь игрушку, не пойдешь, хочу. Это уже описывает терапия. Все. То есть даже переходные дети, так называемые, имеющие качество пятой и входящие в шестую, извините, переходные — это не к детям, просто все идет постепенно. Нельзя сразу новых воплотить. Если воплотится все новое. Давайте так. Вот представьте, атлантов от 3 до 5 метров. Это по остаткам. Ну, по остаткам они были 3-4 метра. Такие дяди. И мы сразу же у Атланты рождаемся. Нормально будет? Для Атланты урод? Для новой эпохи непонятно кто? То есть так не бывает. Они тоже постепенно там, кстати, в начале Атланты были до 10 лет, потом с процессом жизни дошли до 4. Ну, так у них сложилось. Последнее, что мы знаем, это как раз более-менее 4 метра. Хотя встречались и годы взрослые. На момент перехода эпох. Вот сейчас то же самое. Вот мы для детей Индиго это Атланты. Только теперь не по росту, раньше это было количественное показывание, теперь по качеству. По нашим возможностям. И вот то, что мы делаем в синтезе, это мы вас переподготавливаем, чтобы вы соответствовали новой эпохе и владели этой ситуацией. Мы могли детей Индиго воспитывать, потому что им нужно образование. А если они вырастут как сорняки, ой, они что натворят. Это вредно и это опасно. Чем опасно, потому что их новые возможности замешаны на эгоизме. А это одно из крайних проявлений негативных пятой расы. Если на этом сорняки взойдут, будет очень печальная ситуация на планете. Тут нужна воля с мечом, это мягко сказано. Ну а вообще их легче всего строить синтезом. Это по моим наблюдениям. Мы специально в лицее собирали деток, которые не обустроены по всем школам. И их отсылали к нам на экспериментальную площадку. У нас они становились не поэтами, начали побеждать на олимпиадах. Почему? Мы их отстраивали. Не внешне. Внешне их не возьмешь, а вот внутренне. Когда говоришь, ты знаешь, что твоя душа, ты перед отцом ответственна за то, что ты имеешь. И зацепишь, что имеешь. И ребенок сразу начинал строиться. Мы работали 6 лет. Но это был 91-й, 2000-й год, это десятилетие. У нас была такая, после закрытия экспериментальной площадки, нас в министерстве не очень понимали Россию. Это сейчас они начинают понимать. Сейчас вводят классным руководителям зарплату. Мы это предлагали сделать еще в 94-м году и сказали, без этого воспитания детей мы упустим. Трусили всех, а нам сказали, денег нет, идите, вы теперь вводят деньги, говорят, срочно, иначе уже поколение упускаем. Ну, 10 лет прошло, опомнились. Ладно, после завершения эксперимента детей отправили в обычную школу. Через месяц собрали директора всех школ в городе и потребовали от управления образования восстановить это, чтобы все дети, эти дети там отучились и не мучили директоров своими способностями. Они не знали, что с ними делать. И родители говорят, а мы за, а зачем закрывали? В принципе, мы тоже не хотели закрываться, просто прекратили финансирование. Все же на госбалансе, а частную школу на этом мы считали строить не лично, потому что все-таки эксперимент. Там надо было делать стабильное образование. Вот то же самое сейчас происходит с вами. Вы начинаете, благодаря синтезу, раскрывать какие-то свои способности. У кого-то это раньше происходит, у кого-то позже. Но происходит. И вы начинаете постепенно видеть другие присутствия. Плохо ли это и хорошо? Все ученики предыдущей эпохи, я тоже. Когда я там учился в 80-х, 90-х годах у Владыки до синтеза, мы мечтали о том, чтобы этому научиться. И просили отца дать нам возможность не просто смотреть, не понимая, что там, где находится, а конкретно видеть как физику и свободно в этом жить. Вот мы сейчас этому обучаемся. Но обучаясь этому, естественно, происходит и спонтанно левое действие. То есть, с одной стороны, это положительная тенденция, у вас растет возможность жить в этом. С другой стороны, есть так называемый в любом положительном деле негативный аспект. Вы начинаете ближе всего видеть то, что ближе всего к вам, то есть эфир. Ибо все привидения и существа живут на эфире. И он второй план после физики. Все. И вы его в первую очередь начинаете видеть. Плохо ли это и хорошо? Я считаю, что плохо. Почему? Плохо. А потому что вы не видите астрал, ментал и не ходите туда. Или мало ходите. А в погружениях вас этому обучают. У вас же здесь были погружения. И если вы чаще бываете на эфире, чем в астральном доме отца, или на ментале у наставника, или на Будхе, у нас восьмой синтез, могу и это потребовать, у вашего владыки, то вместо них к вам приходят существа разного порядка. Раз не владыка вас обучает, к вам присылают тех, кто вас обучит. Не хотите внутренне восходить, будете восходить внешне. И никуда вы от этого не денетесь. Сейчас еще мои объявления послушайте, даже усваивайтесь и поймете, что вообще никуда теперь не денетесь. Ни вы, ни окружающее человечество теперь. Усё. Все врата открыты. Теперь все пошло-поехало. И единственное, чем мы отличаемся, тем, что мы соображаем, что происходит, видим, как это происходит. И если мы правильно действуем, мы можем этим управлять. Ну, допустим, управлять. Вот я сказал в прошлый раз. Берите меч и рубите. Вот у меня меч не отрубил. Опять сидит. Если у тебя меч не отрубил, то вспоминаем, что меч – это что? Воля отца материализованная. Идем от исходного. Если меч не рубит, или рубит слабо, или рубит так, что существо или сущность сидит, значит, у тебя слабая воля отца. Вопрос, как часто синтезируешься с отцом, возжигаешься его волей, чтобы твой меч был сильным? Это вопросы ко мне, потому что, в принципе, я очень часто этим орудием труда пользуюсь, ученическим. Ладно, к отцу дойти. Как часто вы с владыкой синтезируетесь и выполняете как чело его волю, чтобы меч был сильным? Ведь меч заряжается. Знаете, как розетку. Вот заряжается, а ты не зарядил. Телефон долго будет действовать? Трое суток. Ну, 16, если точнее общаетесь. Потом все равно батарея остынет. Заряд идет. Так и меч. Он заряжается волей отца и владыки. Вот возьмите себе мысль, что он заряжается. Что если вы с отцом, ну, с моей точки зрения, ежедневно, с вашей точки зрения, ну, хотя бы раз в месяц, не синтезируетесь, не обязательно увидеть, синтезироваться, ну, хотя бы раз в неделю. Извините, разряд меча понижается. Это первое. Второе, если товарищ не уходит, значит, он пришел конкретно на ваше накопление. Вы в чем-то наказаны. Если вы вошли в такие контакты, и вы уже наказаны, значит, надо срочно. Вот что в голове созрел? Я в прошлый раз подскажу. Выйти к отцу и попросить прощения за те качества, которые вы даже не знаете. Все, просто. Это не отменяет, что вы должны видеть этого, чувствовать и ощущать. Это не отменяет, что вы должны развивать видеть. Но отменяет негативные контакты с существами, непотребными иногда, ненужными нам. Они не нужны нам. Это падшие, которые не смогли зайти ни в душу, ни на астрал, там, ни к наставникам, аж владыка об отце вообще молчу. И последний момент, к этим же товарищам, кто это видит. Я вот тоже всегда говорю, вы знаете, вот, а почему-то меня эти товарищи обходят стороной. Вот с домовым общаюсь, ну, он там дом снимает, общаюсь, он там отстроен уже, синтезом занимается. И команду свою имеет. Все нормально. А что, им тоже надо восходить? Синтезом не у меня занимается, у соответствующих людей, кто им занимается. Но мы его, что ли, отстроили так, что он сказал, хочу заниматься. Начал заниматься. Всем же надо восходить. И вот те товарищи ни ко мне, ни к домовому не приходят. Почему? Потому что ежедневный контакт с отцом, с владыками, вокруг тебя создает постоянный огонь, ты возжигаешься огнем, эманируешь огонь, как мы учились. Все семь синтезов. Как вы думаете, они смогут жить в огне? Я думаю, нет. Причем думаю не теоретически, а практически. Я знаю, как только мы возжигаемся. Вот мы сейчас приедем, допустим, домой, два дня не было. Если там кто-то набежал, особенно если хозяин побывал дома, ну, обычный человек, там, материалист, там, весь, ну, там, где бы что взять, кого побольше. Ну, человек зарабатывает как может, но у него с духом просто никак. Естественно, за ним могут притащиться всякие. Но в Тайвул приехали, возождись. Если забыли, чувствовали, что-то не то. Думаю, опять кто-то приезжал. Надо опять огнем прожгли квартиру, дом. Чисто. Где брат огонь? Слияние с отцом. Другого источника нет. Источником огня является отец. Поэтому кроме меча есть второй метод, так называемый прожигание. Когда вы просто эманируете огонь. Сильно и активно. Вот этим мы с вами будем сегодня в том числе заниматься, потому что дом отца – это работа с огнем. И эманация огня, и мы рассмотрим варианты эманации огня и действия с ним. Увидели? Увидели. Вот такой ответ я бы хотел дать, пока не забыл, потому что три человека подошли. Я понимаю, что у вас растет. Еще раз говорю, что рост какого-то видения, каких-то новых способностей, это, естественно, задача синтеза. Если вы самосовершенствуетесь, извините, у вас должны открываться новые возможности. Иначе в чем смысл самосовершенствования? В том, что ты сам под себя грядешь? Нет, ты должен служить человечеству, ты должен служить той территории, где ты живешь, там мы говорили, этому городу, этой стране и планете в целом. Иначе смысла нет. А это предполагает новые способности, которые вы применяете для этого. Поэтому отказаться от них не просто глупо, а вас еще и накажут за это. А вот правильно их отрегулировать, чтобы они вам не мешали, а помогали, вот это стоящее дело. Потому что вы входите, допустим, ну, в какую-то ситуацию. Очень часто ситуация не получается только потому, что какая-то сущняк осеть и вампирит там. Вы вкладываете энергию в то, чтобы у вас это получилось, а эту энергию откачивает товарищ, стоящий на эфире рядом. Может быть, не от вас откачивают, а от тех людей, с кем вы работаете. Но это что же люди? Это если вы владеете методикой, вы подсекали всех товарищей и сказали, раз я в это дело вкладываю энергию, те люди вместе со мной в команде, я ученик, чтобы сюда не приходили. Они говорят, будьте исполнены, пошли. Я серьезно. Причем в самом бытовом варианте вы там бизнес о чем-то делаете. Для вашей семьи то же самое. Там спасаете другого человека. У нас там зал отделением детской реанимации. Младенцев спасается. Человек, обученный в синтезе, читает синтезы, координатор еще и деток спасается. Она, видя все это, и с владыками кармы успевает отработать, чтобы тело не умерло. И Попов там бабушки приглашает спасти. Она говорит, давай, заходи. Пропускает, а потом сама еще батюшку там на присутствие выводит к товарищам, говорит, вот батюшка тут работает, помогите, чтобы еще лучше было. Батюшка так она, Костя, тут матушка, вы игумени не хотите стать? Ну, там женщина 35 лет, она говорит, нет, не хочу. Я здесь на своем месте. То есть человек применяет это. И сушняги, которые бегут и вампирят детей от родителей иногда. Ну, там. Дети немощные рождаются, у спецродителей называется. Она просто берет, причем и говорит, а в моем отделении пока дети под моей защитой, я как ученик не позволю. Они говорят, извините, не туда попали. А если не извиняют, она их просто сжигает. Конкретно спокойно. Кто поедет в августе, чтобы это не было риторически, она будет вести дискуссионный клуб, мать и дитя, у нас там будет дискуссионный клуб такой. По работе с детьми новой эпохи. Вот вообще. Все, то есть, что это не теория, что у нас есть чело, которое применяет это в бизнесе, в Москве, в Питере ребята работают, во врачебной деятельности, в педагогике, я первый. У нас есть достаточное количество педагогов, даже профессор МГУ, доктор филологических наук, отучился и применяет это. А другого нашего пригласили в МГУ религиоведение вести. Ну, он так поговорил с друзьями, те послушали, сказали, а ты не хочешь нашим это почитать? Только не называй его так, синтезом. Ну, религиозный. Он говорит, входи мне, Виталик. Я говорю, Давай, смешивай это все. Объясняй. А что, синтез это для того, чтобы применять для людей, а не для того, чтобы ты на этом сидел, как курица в золотых яйцах. Мои яйца. Проникай. Вот в этом плане это вообще неадекватно. Поэтому обучаться этому надо. Единственное, что думайте, как этому правильно обучаться. Ошибка тех, о ком задавали, сразу сообщаю, отсутствие контакта с владыкой четкого. Когда отпросил одного человека, он говорит, ну, в общем-то, ощущаю владыку. У меня на это слово всегда подлый вопрос, каким местом. Я знаю, что некоторые скажут, ты некорректности говоришь. Я не некорректности говорю. Если мне кротом человек говорит, я ощущаю владыку, то ощущение это какой план? Второй, эфирный. И мы с вами это проходили. Я понимаю, если бы новенький сказал, я бы пропустил мимо ушей. Он новенький, он не видит всей схемы жизни. Но когда мне говорит человек, который на восьмой синтез пришел, извините, ощущалка это двойка. Вы к наставнику в погружение на четверку выходили, на ментал. И изучали, что контакт с владыком начинается с духи. Как в предыдущую эпоху, так и в новую. Но в предыдущей эпохе это четверка, в новой эпохе это шестерка. Первое солнечное посвящение ученика. Значит, владыку не ощущать надо эфиром, а проживать буддхически как минимум. Все. А знаете как, к христианству вернемся, вначале было слово. Ощущаешь владыку, выходит владыка эфирный. И говорит, я тебя сейчас поощущаю. А потом человек спрашивает, а откуда у меня привидение? Как откуда? С эфира. Его тот владыка ощущает своими привидениями. Ведь привидения тоже живут на эфире. И те эфирные владыки ими управляют. Только тем, что вы часто говорите, я ощущаю. Нет, когда ты ощущаешь там что-то естественное по жизни, яблоко, и то ты чувствуешь. То есть есть ощущение, это нормально. Но когда ты говоришь, я ощущаю владыку или там другого человека, или еще что-то, ты с эфиром притягиваешь к себе товарищей. И еще моментик насчет подобия. Чем больше у вас будет чувств и эмоций неуправляемых, неразвитых, неуправляемых это значит неразвитых, то есть не конкретно направленных, тем больше от этих эмоций и чувств будут питаться существа эфира. Существа эфира питаются неуправляемыми эмоциями. Что значит неуправляемыми? Когда вы эмоцию не прикладываете куда надо. Вот у меня родилось чувство к одному человеку. Это управляемое чувство, потому что оно идет к человеку. А вот у меня родилось, оно так... Все будьте вы. То есть не конкретно к одному, а ко всем. Тут же прибежит кодло товарищей с эфира. И говорит, ура, пустая эмоция. Жрачка пришла. Холодильник открыл зяву. Холодильник это в смысле я. То есть как только я испражнился, извините за выражение, на физике это на унитаз, а эмоционально негативно. Даже положительно. Ни к кому-то, ни к чему-то конкретно, досконально, вот, не знаю, до точки. Просто испражнился. Это еда для эфирных существ. Наши низкие эмоции, наши неадекватные чувства. Чувства не конкретно по поводу, а вообще просто так. Это я люблю всех, но каждого конкретно ненавижу. Они все мешают любить всех. Вот на это чувство соберется большая команда существ и скажет, всю любовь ко всем жрем. Так ты любишь всех, нас тоже любишь, еду давай. И ты будешь отдавать, потому что ты сам это заявил. Ведь в христианстве вначале было слово, это не риторический вопрос, а это ключик управления. Как сказал, помните, как назвал телегу, так она и поедет. Это об этом же. как выразил, так оно и поедет. И говорят, вот я не могу думать о чувствах. Иногда о них думать не надо. Сообщают, что чувство это астрал, а мысли это ментал. Если думать обо всех чувствах, ваша голова ничем другим занята не будет. Чувства много. Главное, какую информацию вы в эти чувства внесли. Четкую. Если ваши чувства четко направлены, если эта направленность продумана, ну, то есть вы знаете, что к этому человеку вы испытываете чувства, или они вспыхнули, вы знаете, что это за чувства и кому. Не важно, что не обязательно хорошее, даже плохое, но направленное чувство к этому чувству никто не притянется. Там есть ментальность, которая называется информация. Чувство требует информационности. Если никакой информации, кому чувство должно прийти, за что, на основе чего там, для каких взаимодействий, то есть пустое чувство, вот это чувство едят все подряд. И вот тогда к этому товарищу начинают притягиваться все, кому не лень. Вот это элементарные основы и защиты вас от негативных контактов. И одновременно управление этими контактами. При этом мысль может управлять чувствами, но всеми она управлять не сможет. Чувств больше, чем мыслей. Это закон. Потому что мысли выбирают из чувств, из многих чувств, с каким бы чувством состыковаться, чтобы родиться. Ну, сложить более высокие, ну, смыслы, знания сложить. Мысль, когда с чувством стыкуется, получается знание. И не со всеми чувствами мы стыкуемся, потому что некоторые чувства такого качества, что лучше нам это знание не нужно. Осознайте, пожалуйста, что на десяток чувств рождается одно знание и складывается одна мысль. Предел примерно от... Ну, у меня, допустим, от 8 до 16. У обычного человека в среднем там, от 4 до 12. От 4 до 12 это стандарт. У меня не потому, что я такой особенный, да? А потому что, занимаясь метагалактическим синтезом, мы больше всего фиксируемся на метагалактических присутствиях. Это с 9 по 16. И вы то же самое постепенно туда выйдете. Мы вас этому обучаем. Вот такие ответики. Сейчас я еще на один вопрос не ответил. Ладно, забыл, походу вспомнил. А! Насчет религии. Значит, у нас вам такая новость, новости. У нас в начале синтеза идут новости. Значит, первая новость. Два дня назад мы выходили к отцу, к фацу метагалактики. Ну, у нас там вызывали по должностным обязанностям. И там было совещание или совет, не знаю, как его назвать. В принципе, одно и то же. Где вызывали всех товарищей апостолов во главе с Владыкой Иисусом. Вызывали там, ну, в общем, определенную команду, я бы так сказал, религиозных деятелей. Предыдущие пятые эпохи. И было принято решение, очень интересное. Ну, мы там тоже свою лепту вносили, как физические представители. Ну, доказывая свою точку зрения, что в следующей эпохе обращение к Отцу будет не через форму, а через содержание. Когда каждый человек напрямую может синтезироваться с Отцом, минуя священников и других представителей. То, что когда-то доказывал апостол Павел. Вначале апостолы были не согласны, то есть выступали против. А потом мы их убедили первой заповедью Христа. И мы синтезируемся, сливаемся с Отцом Небесным, с Всевышним разумением. Мы спросили просто, где там священники? Все апостолы. И вышел апостол Павел, который как раз на основе этой заповеди говорил, что можно молиться Отцу Небесному даже дома. Не обязательно в церкви нужно. Это, кстати, известная история. Они там между собой договорились, и они согласились с этим. Что это говорит? После того, как апостолы христианства Потом там были представители мусульманства, так скажем. Хотя мусульманство там воспринимается как часть христианства, ответвление. Ну, по истории это несторианство. Вначале, а только потом это уже оформилось как отдельная религия. В общем, все формы религиозной предыдущей эпохи окончательно отцом отменили. Понятно, что по физике это сделать невозможно, и нам никаких тут катаклизмов не надо, это сумасшествие. Вопрос в чем? Теперь они будут действовать по инерции, по так называемой привычке человечества. Но контакта отца, в чем это, с этим согласились все 12 апостолов, если взять христиан, ну Иисус, само собой, владыка. То есть там было совещание владык еще. То есть, грубо говоря, мы перешли в новую эпоху, где внешний контакт с отцом через храмовое священнические заведения прекращается. Это не значит, что не будет мест, где лучше всего с отцом связаться. Ну, допустим, здания какие-то. Они останутся. Вопрос в том, что посредники между отцом и человеком вместе со всеми их надуманными религиозными формами. Обычно мы на это очень странно. Владыка Мория нас отвел в зал Теопа. Есть там такие залы. Теоп – это практика, большая, крупная на всю планету. Где одна из, ну, будем так говорить, владычиц предыдущей эпохи, тех, кого вы не знаете, вела практику. И, как Владыка Мория сказал, непотребная. Вот эта практика закручивала все религиозные формы или религии на формальное отношение к отцу. Через благо женщина управляла религией. Всеми религиями она умирала. И вот когда нам удалось убедить ее в нашей подготовке завершить этот урок, но она попыталась на нас повлиять, а мы так в огне возожглись, и ее влияние пошло на ее товарищей, они все застыли. Ну, а потом мы их доставили к отцу. И когда мы завершили эту практику пятый раз, которая длилась реальное количество, там живут, в других обстоятельствах, и она предстала перед отцом как завершение своей практики, все религиозные формы предыдущей эпохи оставили, в общем, остались в прошлом. Я знаю, что вы можете воспринимать это неадекватно или неоднозначно, или положительно. То есть здесь я никуда вас не пытаюсь привести. Я лишь вам сообщаю официальный факт дома по Оксане Хагалас. Это я обязан сделать как координатор. Вначале я рассказываю новости. Что 2 дня назад отец Метагалактики поставил точку на религиях предыдущей эпохи. И все они теперь идут в сторону завершения. Мы первые поставили этот вопрос из-за войны Израиля с Ливаном. Кто не знает, у Израиля до сих пор нет конституции, и это религиозное государство. И все его действия основаны на Торе, ну, на иудейской религии. А так как это не светское государство, то управление светскими вариантами там невозможно. Там должно быть управление религиозное. Начиная разбираться в этой войне, мы вышли на эту теорию, то есть фактически на управление религиозного государства сверху, а потом поставили вопрос перед отцом, что религии начинают переводить человечество к войнам. Ну, посмотрите на мусульманско-американский вариант, на мусульманско-европейский вариант. Там конфликт зреет, и ай какой. И, в принципе, пытался нашу Чечню вспомнить в России, да. Сейчас то же самое пытались накрутить и пытаются до сих пор в Крыму татары для Украины. То есть тут только кажется, что это так все поверхностно. Внутренне там достаточно большие взрывы, люди гибнут, просто это не особо публикуется. По мелочи, так сказать. Ну, 1-2 убили, ну подумаешь, это ж не 300 человек в Ливане, да. Поэтому вот это взрывоопасная обстановка, и мы пытались с ней справиться. И выходили с соответствующими предложениями в огне к отцу. Почему? Потому что ученик, видя несправедливость на физике, обязан доложить, попросить преодолеть, направить огонь, то есть работать внутри человека. Это не значит, что мы этим управляли, но просьба с физики – это зов тем, кто не может с этим справиться. И вот было принято такое решение, что все религиозные формы прекращают место быть, чтобы это не привело к большим войнам и к новой охоте на ведьм, которая, в принципе, в некоторых государствах уже прослеживается. Ну, там, религиозная охота на ведьм. Это религия правильная, все остальные левые. Это первое вам сообщение. Можете к этому относиться как хотите, но в новую эпоху, и мы вам говорили об этом, есть такой предмет – экософия. София Мудрость – эко-дом. Экософия – это термин Владимира Соловьева, русского философа-космиста. Да? Еще в 19 веке он предложил его. Так вот, экософия предполагает синтез философии, религии, науки и практики. Причем практика, ну, знаете, как все подтверждается в опыте. Синтез. А это значит, что религия без философии и науки не может быть. Наука без религии, философии и практики не может быть. То есть, эта четверица работает только в синтезе, ибо в новую эпоху действует четверица. Точно так же, как формы науки будут меняться. Как? Наука начнет познавать вышестоящие присутствия. Она к этому подошла. Законы. Вводя в свои технику, технологии, эти вышестоящие присутствия, допустим, позволят ходить, ну, аппаратом сквозь пространство. Так как это мы видим на вышестоящих присутствиях. Там свободно перемещается сквозь большое пространство. Ну, допустим, мы выходили там на одну планету в боевом режиме, туда прилетели космические корабли, 6 штук, которые угрожали ей расправу. Подняли учеников иерархии по боевой тревоге, потому что там это ученики засеяли другую планету. Мы вышли к ним, их убедили, а один корабль сожгли. 5 перешло на нашу сторону. Космические корабли, это не перейти. Это вот так подкрутить, сказать, это бред не совсем. Все нормально. Научитесь то же самое будете делать. Все. То есть нас привлекают к этим вариантам. Это называется ходить сквозь пространство. Защита территорий иерархических отца и домов отца метагалактики. Вот в этом мы участвуем. И наука к этому выйдет. Естественно, религиозные формы, которые не позволяют, будут этому мешать. Как и философские. Так и научно. То есть будет уходить оформленность грубая, ненужная, и мы будем приходить к такому внутреннему синтезу. Поэтому тут у вас есть вопросы в том плане, а как относиться к психофигиям? Просто они есть. Они полезны для начинающих людей, которые вообще не имеют веры и никакой души не имеют иногда. То есть им нужны эти формы. Пока новых человечество не выработало. Я подчеркиваю, краха такого, что сразу на ноль, не будет. У нас был ноль в 17 году. Последствия мы до сих пор испытываем. То есть, убирая негативные формы, закрепощающие, мешающие контакт человека с отцом, человечество должно выработать новые виды взаимодействия. Я хотел бы это подчеркнуть. А не так, что с завтрашнего дня этого нет. Ну, понятно. Святое место пусто не бывает, на это место набегут масса неадекватных товарищей. Вот это надо четко осознавать. Но при этом ученики должны знать, что религиозные формы предыдущей эпохи теперь живут по инерции. Зачем знать? Чтобы задумываться о выработке новых видов взаимодействия с отцом и владыками. Можете даже с апостолами, они все у владык работают. У Иисуса Христа конкретно в Сенате. А так как Сенат это, внимание, внешнее управление, то они сейчас занимаются внешним управлением человечества, обществом. Хотите, сходим, познакомимся. Без проблем. Ну, это лучше сделать не на этом синтезе, а на 11-м. Это конкретные епархии Иисуса. Там. Напомните, кто там заинтересовался живым. Сходим к Иисусу, попросим познакомиться с апостолами. Выйдем, пообщаемся. Там без проблем, там все просто. Готов, вышел, пообщался. Это первое сообщение. Второе сообщение, оно более сложное и требует от вас, так сказать, других отношений. Значит, с 3 июля, может, мы вам это сообщали или нет? То, что начался новый свет, мы вам сообщили? Нет. Значит, с 3 июля на планете тотально начал идти новый свет. Вот тут мы вспомним слова Иоанна Богослова, и будет новый день, и будет новый свет. Мы не умрем, мы изменимся. Вот это пророчество, мы сами того не ожидали, мы так не думали, открытым текстом, и вас к этому не готовили, но нас в июне тоже вызвали как сын Клодыком, и сообщили, что с 3 июля на планету тотально идет новый свет. Тотально это значит, если до этого, с 95 года, мы учением синтеза постепенно в него входили, мы с вами в это входили, мы этому готовили, мы знаем основы нового света. То есть новый свет – это мудрость огня и синтеза в доме Отца. Потому что в древнюю эпоху новый свет означал новое учение. То есть новый свет на языке Иоанна – это то же самое, что будет новое учение. Но в новую эпоху у нас сейчас новый свет – это не только учение, но и, собственно, другой тип света, звучащего вокруг нас. И если до этого, ну пускай у нас за эти 10 лет, 11 лет обучилось там, ну пускай 4000 человек, да? Ну это мелочь, песчинка. Если учесть 3,5-миллиардное человечество, то с 3 июля тотально на все 3,5 миллиарда человечества пошел новый свет. Что значит новый свет? Первое. Новый свет предполагает мудрость новой эпохи, ибо свет синоним мудрости. И из света рождается мудрость. Раз. Второе. Наш разум, а из разума наше сознание, то есть вокруг разума зафиксировано сознание, мы с вами это изучали, тоже строится светом. То есть сам по себе разум – это капелька огня. Но внутри разума есть так называемые световые пересечения. Я не знаю, мы подходили на шестерке или нет, но на 14-м синтезе будем точно подходить. Значит, просто рамочки. Значит, ну, грубо говоря, внутри огня есть такие сетки света. Вот бросите там, вот, пронзающие. Только это не сетка в сетке, а так вот многомерно, с узлами света. И вот эти узлы света фиксируют так называемые позиции наблюдателя разума. Мы к этому подойдем, будем еще изучать. И эта сетка строится светом. Тем светом, который идет от Отца. Так вот, если в 5-й трассе был свет того солнечного Отца, который сейчас мы видим на небе, то последние, как нам потом сообщили, 3-4 года он уже к нам не поступает. То есть, открытым текстом. Сейчас докажу, даже не поступает. И эти 4 года человечество адаптировалось на новый свет. Свет, ну мы так называем, вышестоящего солнечного Отца. Сейчас я схему на доске нарисую, будет легче. И теперь этот свет фиксируется на всем человечестве, на всей планете. Он будет приводить к новому типу разума. Допустим, мы говорили много лет, что у нас на физике будет 4-мерность. Значит, это свет как минимум физически 4-мерный. Он будет приводить к другому типу сознательности. Ну, пример такой. У детей индиго все отмечают фиолетовый цвет ауры, в отличие от обычного человека. Ультрафиолетовый спектр – это, так сказать, верхние грани цветового восприятия человека. Так, ну вот, не секрет, что в Атлантиду небо было красное, отсюда медный оттенок кожи у индейцев. В 5-й, Атлантида – 4-я раса. В 5-й расе небо голубое. За голубым какой цвет идет? Фиолетовый. И в следующую эпоху небо будет насыщено оттенками фиолетового. Только для людей той эпохи это будет не темный цвет, Потому что для нас фиолетовый это сразу потемнеет небо, да? А это будет такой же легкий прозрачный фиолетовый оттенок, как для нас голубой. Поэтому у них уже... И они будут больше видеть в ультрафиолетовом спектре. Кстати, сейчас появляются люди, которые видят в инфракрасном или туда вниз. Так вот, инфракрасные, знаете, глаза у демонов были красные. Почему? Потому что у нас была красная раса, атланты. А демоны – это падшие атланты, не захотевшие восходить новыми законами пятый раз. Поэтому им отец сделал глаза красные, по красному небу, который у них был. Так сказать, глаза зеркала души, а душа воспитывалась в красную эпоху. Как хотите это воспринимать, нравится, не нравится, не важно. Не секрет, что в пятой расе самые любимые глаза какие? Голубые. Это не значит, что они самые совершенные. Но у поэта у всех это вызывало вдохновление. Почему? Потому что небо голубое. Эти глаза всегда сравнивались с небом. Но и другой оттенок. Душа была, сейчас посмеетесь, голубая. В таком интересном аспекте. В каком плане? Что это душа пятой расы, которая тяготел Отец Небесный. А небесное – это тот, кто на небесах. А небеса – это воздушная стихия. А небо голубое, значит, Отец Небесный. Дальше не буду продолжать. Он, конечно, таковым не являлся. Но вот это загогулина у многих религиозных деятелей с целибатом в католичестве привела к негативным проявлениям католичества. Да? Отсюда голубые глаза, голубые глазки и все остальное. У меня Хайли. Я... Понятно, да? Это не обо мне. Я как раз наоборот поддерживаю других. Соответственно, да, и насыщенный оттенок глаз в следующей эпохе будет в сторону фиолетового. Я знаю, что это невообразимые красоты глаза. Особенно если сейчас их увидеть. Называется полный ужас и волосы дыбом. Но факт остается фактом. Я еще раз хочу подчеркнуть, что вы сейчас фиолетовый цвет видите в оттенке пятой расы. А надо фиолетовый этот цвет видеть глазами следующей эпохи. И тогда это будет совсем по-другому смотреться. Да. Ладно. Все. Итак, идет новый свет. И теперь вообразите, что новый свет начинает влиять на разум всего человечества. При этом из разума выдавливать некорректности предыдущей эпохи. Ибо святое место пусто не бывает. И вот это самая сложная ситуация, которая у нас возникает. И одновременно вводить новый свет к тем, кто готов его принять. Свобода воли. Но при этом, даже если ты не примешь его, окружающие ситуации тебя будут из нового света. Вот если до 3 июля окружающие ситуации были в свете пятой расы, и ты мог принять, не принять, то новое, что идет от отца. То теперь все наоборот. Окружающие нас ситуации идут в новом свете, они постепенно, мягко, ненавязчиво, ну там температура 40 градусов, вот я вам говорю, что будет жарковато. Пожалуйста, 35-40 градусов, это еще середина июля. То холодно, мы в Москве выезжали вчера, 8, неделю назад въезжали в Москву, 35, как вам перепад температуры, с 35 до 8. Сегодня посмотрели Евроньюз, возвращается в 20. То есть, это вот такие скачки температуры. Уже открытым текстом говорят, что в Европе климат меняется, и все теперь климатологи занимаются изучением территориальных особенностей, типа разлива рек. Потому что дожди нарастают. Ну, наконец-таки с этим согласились. Поэтому вот этот новый свет будет тотально вокруг нас менять ситуацию. Сразу говорю, природный катаклизм, мы всегда стояли на этой точке, владыками сводится к минимуму. Но очень часто сами люди их вызывают своими энергетическими выплесками. Тут уже никуда не кинешься. Ну и отработка такая. Поэтому повторение Атлантиды никто не хочет, и мы это делать не будем. А все ждут именно это. Вопрос в том, что все ждут катаклизмов. Почитайте бульварные газеты. катаклизмы, катаклизмы. А вопрос состоит в том, чтобы преобразить внутренние качества и свойства. То есть новый свет будет фиксироваться на вашем разуме и сознании. Их преображать. И вот тут и пойдет, так сказать, наше преображение. Мы не умерли, но мы начинаем меняться. И второй момент. Пойдет постепенное разделение тех, кто сможет в это войти и с этим жить, и тех, кто не сможет в это войти. Им надо или перестроиться, или будут проблемы. И вот это плохо. Значит, плохая отрицательная ситуация, мы уже в какой-то степени начали над ней работать, заключается в том, что, помните, вот у нас Фаэтон погиб? Ну, планета. Точно. Это очень точно, да, мы, что это была планета вокруг, между Марсом и Юпитером. Так вот, на ней была жизнь. Часть душ, кстати, на нашей планете с Фаэтоном. Они рождались там, на Фаэтоне. А потом перешли к нам. То есть есть души, которые чисто на Земле родились. Есть души более древние, которые родились на Фаэтоне, при гибели планеты сюда переселились. А есть души, которые пришли из разных там других планет, нескольких. И будут приходить, кстати, в дальнейшем. То есть у нас планета такая, центр метагалактики будет по разным монадам и существам. Это уже решенный вопрос, поэтому нас к этому просто готовят. Так вот, на этой планете была интересная ситуация. Перед гибелью на нее тоже пришел новый свет. Ну, для той эпохи, для той планеты. И вот планета новым светом заполнилась, ну, он так говорит, примерно по 45-40 северную параллель. То есть с южного полюса вот так заполнялась, и до северного новый свет не дошел. И как только свет дальше не смог идти, планета взорвалась. Почему я не буду говорить? Потому что как только мы узнаем механизм, товарищи, которые не желают нас видеть в новом, очень много товарищей не желают видеть нас в новом. Они хотят нами питаться дальше в старом. Как один сказал, еда уходит. Ну, преображаются, и мы не даем им жрать. Им надо преображаться. Очень нехорошая ситуация. Ну, представьте, курица лежит на столе, раз глазки, встала и ушла. Так, смешно, да? Вот с их точки зрения мы с вами такие же. Для некоторых это имеется в виду неразвитые люди, которых на планете достаточно, которые не имеют образования, которые, грубо говоря, живут обычными животными потребностями. Поесть, поспать, заработать, чтобы поесть. Ну, содержать семью в какой-то степени. Таких очень много. И, к сожалению, этих людей тоже мы пытаемся и обязаны вытянуть в этот новый свет и начинать перестраивать. Поэтому ситуация достаточно, я бы не сказал, что сложная, но серьезная. И вот вхождение в этот новый свет и будут вызываться ближайшие все проблемы. Кстати, после 3 июля пошла эскалация с Ливаном. Ну, так это история, помнишь? Вот это ближайшие 2 недель, да? То есть он начинает выдавливать у всех государств разные их накопления и проявления. И это будет лезть наружу. То есть не только у отдельного человека, у отдельных групп людей. Почему я сказал, что, как когда-то Иисус сказал, мирный меч я вам принес, да? Вот именно эта ситуация. Меч новой воли Отца. Пошла новая мудрость Отца. Теперь откуда она идет и чуть-чуть физические такие проблемы. Значит, вспомните, что в 2001 или 2002 году, точно не помню, по-моему, в 2002, ученые объявили, что наше Солнце стало диполярным. То есть магнитное поле Солнца убрало северный и южный полюс. И тогда ученые объявили срочно, что мы не знаем теорию Солнца, это не совпадает с нашими взглядами. То есть северный и южный полюс у нашего Солнца исчез. Ну, мы тоже знали эту информацию, относились к поверхности, ну, говорили, вот исчезла, солнечная система меняется, но мы не знали, насколько круто она меняется. Сейчас, когда пошел новый свет, он вскрывает определенные тайные программы, которые есть в человечестве и так. И когда мы концентрируемся на этом свете, то, что мы раньше не видели, легче увидеть. Кстати, намного легче стало видеть по предыдущим в этом новом свете. И тут мы увидели потом, спросили у владыки, есть подтверждение, что когда диполярное Солнце полностью закрыто от Солнечной системы. Я понимаю, что вы скажете, ну как же, тепло есть, это тепло внешнее. Вспомните, что магнитное поле планеты берет магнитные поля других планет через Северный и Южный полюс. В этом эффект так называемых северных сияний. А сбоку, там где нет Северного и Южного полюса, никаких проявлений магнитных от других планет наша планета не берет. Ибо это пробивает магнитное поле, а планета защищает жизнь. Другими словами, Северный и Южный полюс – это контакт и точки общения нашей планеты с планетами и Солнцем, и теперь уже бывшим Солнцем, нашей Солнечной системы. А если Северного и Южного полюса нет, то контакт прерван. Этого контакта нет. То есть есть внешнее излучение огня, и мы живем в теплоте, но внутренних так называемых излучений нету. Знаете, это все равно, что закрытая душа. Человек ходит, мы его видим, мы с ним контактируем. Но его душа закрыта, и взгляд такой мрачный и печальный. Внутри все закрыто. Он не может проявить, как мы говорим, свой внутренний свет, потому что душа его, ну или сердце закрыто. Вот то же самое сейчас происходит с Солнцем. Это не значит, что он там закрылось душой или сердцем от нас. Просто оно закрылось, переводя планеты Солнечной системы на новый уровень отношений. Оно исполнило свою миссию. Эпоха закончилась, эпоха Ми. Мы с вами говорили, что в предыдущую эпоху Ми главенствовало Солнце, которое нам светит. И это Солнце ушло в диполярность. В итоге внутренних контактов с 2002 года с этим Солнцем мы не имеем. Вот такой интересный факт. И владыки нам его подтвердили, что диполярность перекрывает внутренний контакт Солнечного Отца не только с нашей планетой, а со всеми другими планетами. Мы еще с 96 года изучали, что Солнечная система перестроится, да? И будут другие солнечные отношения здесь. Ну и вот постепенно эти контуры начинают проявляться, хотя мы не понимали тогда, что до конца говорили. И мы с вами переходим от внутреннего света, который шел от нашего Солнечного Отца, на так называемое вышестоящее Солнце. Вот смотрите, вот это планета Земля, там, где мы с вами живем на физике. Здесь у нас 64 присутствия. Ну, физика это вот первое присутствие, так называемый физический план или физическое присутствие. Вот это называется метагалактика. Вокруг. То есть между планетой Земля, 64 присутствия, существует метагалактика. Но когда метагалактика формируется, мы выходим на вышестоящую планету Пал. Мы проходили с вами это? Проходили. Вышли на вышестоящую планету Пал. То есть это за пределами метагалактики. За пределами метагалактики существует область, которая называется универсумная. То есть это метагалактическая область, это универсумная, это планетарная область. И закон гласит, что метагалактика, синтезируясь, образует вышестоящую планету Фау. Я знаю, что по нашим способностям воображения это сложно вообразить, но можно так предложить. Звезды, которые существуют в метагалактике, это магма вышестоящей планеты Фау. И так будет речь. В магме есть свои сгустки, невидимая материя, все остальное. Вот, в принципе, мы постепенно к этому из науки придем. Но мы всегда задумывались все эти годы, что планета Фа входит по закону то, что вверху, то и внизу. Если наша планета вертится вокруг Солнышка, да, то и вышестоящая планета Фа вертится вокруг Солнышка. И вот в июне мы вышли на вышестоящего Солнечного Отца. Вышестоящий Солнечный. Но нас вывели туда познакомить с ним впервые за много лет. Мы вначале не думали, зачем это. Ну, а теперь мы точно можем сказать, что новый свет идет от вышестоящего солнечного отца. Не от солнца, которое вот здесь. Видишь разницу света? А сквозь всю метагалактику и еще 302 вышестоящих присутствия. То есть сокращенно это 96 присутствий. Примерно. Вот эта область называется, вот так, солнце захватывающее, материя универсума. Вот этого универсума. Есть еще огонь универсума. Он выше этого солнца. Дальше. Только это не теоретические знания, это практические, ладно? То есть по всем этим присутствиям мы ходим, живем, общаемся, и вас туда водим, и учим вас там общаться, жить и действовать. Все. Ладно? То есть это не теория. Для меня это такая же практика, как воды попить.
По телевизору объявляют, что надо солнце.
Но это в рамках метагалактики. То есть физика, наша наука, может открывать физические методы. И она начинает открывать, вот сейчас будет открываться новый Солнце с новыми планетами. Это в рамках метагалактики. А мы говорим о вышестоящем солнечном проявлении за пределами метагалактики. То есть вот наша метагалактика это вот этот шар, да? А за метагалактикой в универсуме вышестоящий солнечный отец. Это никто не видит из науки, потому что наука ограничена физическим восприятием первого присутствия. Наука сейчас идет к эфиру. Это, кстати, была парадигма 19 века, сейчас возвращается, что невидимая материя метагалактики – это эфир. Сейчас все больше ученых об этом говорят. Но для нас с вами эфир – это что? Второе присутствие. Кстати, привидение, о котором я сегодня говорил. То есть наука только к эфиру идет. А мы говорим о 96 присутствиях, где эфир лишь второй. Вакуум, который называется в науке, находится на эфире. На втором присутствии. Это взаимодействие эфира. Все вакуумные взаимодействия. Когда мы изучаем вакуум физически, мы изучаем взаимодействие эфирного присутствия. Всего лишь. Ну, такой ответ интересный. Поэтому то, что открывают ученые, они открывают в рамках первого, максимум второго присутствия. А мы говорим о 96. И о материи универсума, которая находится за пределами этой галактики. А значит, новый свет. Я к нему покрутил, у них там два места называется. Новый свет. Город. Побережье, там еще что-то. Новый свет. Идет из универсума. И из-за метагалактики. Чем это сложно? Даже учение синтеза, все предыдущие лет 10 опиралось на метагалактику. В универсум мы попали последние 4-5-6 месяцев. То есть вот на эту вышестоящую планету. Ну фактически, когда у вас синтез начинались, мы начали выходить вот сюда. Ну, последний учебный год. У нас учебный год с августа по август, да? Вот в августе закончится. До этого мы туда не носа, вообще было запрещено, и считали, что мы туда не дойдем вообще. Мы дошли. И был вариант, откуда пойдет новый свет. То есть он мог пойти с этой планеты, так называемой быть планетарной. Своим восхождением на физике мы добились, что он пойдет отсюда. Почему? Мы добились, мы открыты этим, потому что физика у отца самый творческий план. И если люди физики могут дойти и выразить огонь вышестоящего солнечного отца, выдержать на физике его, то развитие будет идти не в рамках метагалактики, а уже теперь вместе с универсумом.
Границы как определяются? Метагалактика, универсум.
Знаешь, как я тебе могу на это ответить, если ты находишься вот здесь, на восьмом присутствии?
Так,
чтобы
я понял.
Ну, давай так. Вот, чтобы ты понял, надо пройти 24 синтеза, с 17 по 24 синтез мы охватим универсумную эволюцию. Сейчас на 8 синтезе мы заканчиваем планетарную эволюцию. Вот сегодня, завтра. Да? Потом у нас с 9 по 16 синтез мы будем завершать метагалактическую эволюцию. А с 17 по 24, если у вас таковой будет в Минске, извините, это вроде как решает, и то, если вы будете готовы. То есть у нас не по всем домам это идет. Пока только в 5 домах это идет. Вернее, в 5 начнется с сентября. Мы пройдем универсумную эволюцию. И вот эта универсумная эволюция, третья, и понимание у нас относится к троечке, к астральному восприятию, к формальному мышлению, к форме, границе. И вот только пройдя универсумную эволюцию, у тебя будет огонь и подготовка, достаточная к пониманию этих процессов. Вот поэтапность вхождения в это на уровне современного понимания, третьего, астрального, я тебе так скажу, что каждое присутствие имеет свою мерность. Каждая мерность создает границы формы. Я думаю, это понятно. И 64-е присутствие, если у нас физика сейчас трехмерна, то 64-е присутствие это 1 плюс 2, да? 64 плюс 2, 66-мерное. Вспомним Каббалу, где 66 основных цифр. Ну так, кто занимался такими разными науками. И вот наша метагалактика, почему в древности Каббала строится из 66, она строится 66 мерностями. Потом эти мерности пакуются в мерности вышестоящего присутствия. Это идет так называемая компактификация. И вот здесь, грубо говоря, четырехмерность здесь равна 66 мерности в метагалактике. Так называемый компакт. Физически это представить можно. Когда мы сможем это ощущать и проживать, для тебя вот эта форма будет очень конкретна. Значит, когда я первый раз с планеты опировался в метагалактику, в 96-м году, в 95-м, но это было еще в то время, это было с 10 на 11, ну сейчас бы сказали присутствие, план, даже это план. У меня было физическое ощущение, что я прохожу сквозь мембрану. И чтобы пройти эту мембрану, вот у меня она осталась, я не смог его пройти всем телом, мне не хватало, сейчас я бы сказал, огня. На тот момент я не знал, у нас не было накопления абсолютного огня. Я растворился на атомы, химический процесс. Да? Атомы проник сквозь мембрану и собрался на 11-м присутствии. Только тогда я получил первый метагалактический огонь. Мы тогда ее называли первую каплю глобального огня. И два года, вернее год, эта капля пристраивалась к этой физике, а потом через год самых таких в 97-98 году обученных учеников, ну на тот момент это было еще не синтез, а магнитная школа, мы учили вот эту первую каплю брать. Это было 11-е присутствие. Увидел? Увидел. Вот сейчас мы с вами, кстати, после объявлений будет практика, где мы возьмем огонь 64-х присутствий. По одной капле на каждом присутствии. То есть вот эту мембрану мы тогда прошли и научились ходить по всем присутствиям. И вот если ты был в погружении, чем отличается астрал от физики? Ну, другими возможностями, если ты видел там, да? Там, допустим, можно ходить сквозь стенку, можно вылетать сквозь крышу, можно свободно двигаться, можно там сжигать, перестраиваться, да? И каждое присутствие обладает новыми возможностями. Понятно. Вот это и есть форма. Значит, выходя в вышестоящее присутствие, мы получаем возможности ходить по всем точкам метагалактики, если взять формальное понимание. И новый свет будет нас обучать этому. Во-первых, ходить по метагалактике, а во-вторых, контактировать с другими планетами. Понятно, да? Так же, как мы контактируем с Венерой и Юпитером на нашем уровне, будет контакт с другими планетами на вышестоящей планете. Задача состоит в том, чтобы наша планета Земля по своему качеству жизни постепенно выровнялась с вышестоящей планетой Фаб. То есть получила на физике не три мерности, а 66. Ну, если учесть вот эту, 67. и спаковала. Значит, любой человек, живущий на физике, должен будет обладать возможностями управлять 67 мерностями. Вот эти у нас трехмерности, это высота, длина и ширина. Да? Это вот форма. Теперь вообрази форму 67 мерностей. Где высота, длина и ширина всего лишь 3 части из 67. То есть 64 у нас еще не познаны. И вот когда мы начнем приближаться и видеть такой внешний аспект деятельности, а он конкретный есть, мы можем говорить о проживании универсума. Начинается это все с так называемой универсумной эволюции. Она готовит к принятию вот этого огня и вот этих возможностей. Это с 17 по 24 семестр. Мы готовимся к этому. Все материалы 16, что вы здесь проходите, это базовые материалы, которые мы обязаны выучить, знать и уметь ими владеть, чтобы потом в универсуме это применять. Увидели, да? То есть, ну, как бы, курс, базовый курс школы. Не знаешь физику, не пойдешь. Да. Не пойдешь, не знаешь там литературу, не будешь гуманитарием. Вот то, что мы с вами проходим, это базовый курс. Школа. Это база, которую мы должны знать, чтобы потом вот это все понимать. То, что я вам вот это говорю, это запредельно. Могу лишь точно сказать, что вот я вам показал отца, я вам теоретически показал. На универсальном круге подготовки, вот сейчас в Симферополе, в Краснодаре, мы были, в Краснодаре, кстати, завершился на выходных прошлых. Мы не просто показывали, а учеников, которые владеют универсальной эволюцией, водили к отцу, солнечным, становили перед ним. Они различают отца метагалактики, фаза метагалактики. И вместе с ним ходили к вышестоящему солнечному отцу и различают его. Там уже есть развлечения, но там такая сила огня, что их поплавило. Мы там, ну как, пошли отдыхать, минут 20-25 восстанавливались после практики. То есть простой контакт с отцом. Стать перед ним, синтезироваться с ним, вернуться. А вон запад 5 копеек называется. Причем фатиас метагалактики на 32-м вышестоящем принципе и солнечный отец на 32-м. Разница в чем? Это отец, к которому мы привыкали 11 лет. А это отец, который в июне к нам открылся. И мы только начинаем с ним контактировать и привыкать к нему. То привыкать это вообще вот интересно. И вот от этого отца, он поэтому к нам открылся, принято решение, что именно от этого отца пойдет к нам свет. Добавлю, чтобы было легче. Я сказал, новенький, извините, это вот из области фантастики будет начало. Значит, то, что внизу, то вверху. Если эта планета выражается вышестоящей, то эта метагалактика выражается в так называемой... Ну, ее можно назвать универсальной метагалактикой или вышестоящей метагалактикой. Как будет правильно. Потому что мы не владеем универсумом. У нас четверица, мать за планету отвечает, сын за солнечную систему, дочь за галактику, отец за метагалактику. Ну, кто не знает, по схеме это видно. Да? Точно так же и наверху. За планету Фа отвечает мать, а вышестоящий солнечный отец равен сыну. Вышестоящий метагалактика. За этой солнечной вышестоящей есть вышестоящая галактика и вышестоящая метагалактика. Еще дочь и отец. Мы еще туда пойдем когда-нибудь. Потому что такой огонь у нас в доме по отца метагалактики есть на физике. Мы ходим не по 96 присутствиям, а мы имеем огонь 128 присутствиям. Это свидание было, кстати, ну, 3, по-моему, месяца назад, да, где-то вот так. То есть максимально подготовлено чело, мы стяжали вот эти огни. За 96-м. Поэтому нам разрешили войти сюда. Ну, мы так уперлись и выдержали. Все. А просящему дается, знаешь, такой закон. Мы сказали, хотим вышестоящую метагалактику. Чтобы управлять нижестоящей, надо быть вышестоящим. Я знаю этот закон точно. Чтобы управлять планетой, надо быть на вышестоящей планете. Тогда вся планета включается под управление того, кто здесь находится. И мы поэтому упорно шли. Поэтому, когда мы вышли на 96 присутствий, на вышестоящем солнечном отцу, это сын. А сын отвечает у нас за мудрость и за свет. И когда нам удалось пройти на 128 присутствий, у нас новый свет уже фактически 3 месяца назад был запланирован вот оттуда. Только мы это тогда не поняли. Нас переплавило этим огнем, и мы 3 месяца к нему адаптировались. Причем мы физически это проживали. Сейчас мы сделаем практику. 64 огня возьмем. Вот эти. И вы физически почувствуете. Так сказать, постижание. А это обязательно практика. Деваться некуда. Вы сами, то есть то, что сейчас я говорю теоретически, вы в это начнете с этого синтеза входить практически. И постепенно то, что я говорю, у вас будет уже не теорию вызывать, а практическое осмысление, что это действует. Все, наверное. Значит, и вот эта планета Фа больше взаимодействует с матерью, вышестоящей, и с любовью, ну и, соответственно, с энергией. Солнечный отец с сыном, мудростью и светом. А еще у нас будет галактика сзади, как это здесь, вышестоящая. Да? И потом вышестоящая метагалактика. Вышестоящая галактика – это дочь, воля и дух вышестоящий. А метагалактика – это синтез, огонь и отец вышестоящий. На путь вот сюда, девочка. Вот это границы того стяжания, которое мы поставили себе как восхождение в доме по отцам этой галактики. Кстати, вот эта схема очень четко показывает, куда мы восходим, кстати, формально нам показывает, куда мы восходим. То есть дом по отцам этой галактики охватывает эту метагалактику и вышестоящую метагалактику в 128 присутствиях. Из них 64 наших присутствия и 64 вышестоящих присутствия. Пока из вышестоящих присутствий мы охватили 32. К вышестоящему солнечному отцу. Но это тоже много, да, да, да. А у нас еще за этой линией 64. Это как раз та мембрана, о которой я тебе говорил. Вот эта линия между материей и огнем, это мембранная линия. Раньше у нас эта линия была вот здесь, между материей метагалактики и огнем метагалактики. Потом мембрана двинулась сюда, между всей метагалактикой, вышестоящей планетой, пробивали, пробили, адаптировали здесь. Теперь поднялись на 32 вышестоящих присутствия, но следующая мембрана вот здесь. Если мы ее пробьем и выйдем, а уже все данные на это есть, у нас обычно стяжание идет в августе. Да. Ну ладно, потом. Нам мела понадобится сегодня много. То фактически мы идем в вышестоящую метагалактику, вот этим посредством. И вот новый свет пошел отсюда. И задача нового света – нашу планету развить физически настолько, чтобы она начала выражать вышестоящую планету. Это закон перехода эпох. Ну, я бы сказал, новый. То есть, если раньше переходила раса в расу, то теперь еще наша планета, как ниже стоящая, входит в вышестоящую планету. И ученики иерархии Дома Отца занимаются этим переходом. То есть человечество живет тем, что предложит, как и раньше говорил отец, а ученики, видя схему, сознательно идут туда, куда им предлагают, ну, зайти сознательно. Соответственно, получая новые способности, возможности для реализации и по жизни. Вот эту схему надо вам запомнить. Итак, к вам новое сообщение, что мы вошли в новый свет. И с 3 июля, то есть если мы 11 лет с вами входили как ученики, с 3 июля он тотально начал действовать на все человечество. Причем не важно, это бушмен Африки, полинезийский человек, бегающий с копьем еще, или интеллектуальный человек там в каком-нибудь Массачусетском университете, да, или в технологическом институте. То есть это не важно. Какого качества подготовки, образования, культуры, социума человека? 100% на всех. На животных, на растениях, на планете. И это, естественно, вызовет соответствующие планетарные сдвижки и изменения. Вот такие вам интересны две новости. Кроме Нового Света, еще одна новость, чтобы вышли к вышестоящему солнечному отцу. Начали с ним контактить, начали входить в его управление. Вам пока все эти схемы сообщать рановато. Вы еще постепенно в них войдете. Туда ближе, вот чуть подальше. Мы с этим обязательно познакомимся. Все. Вот такие вам новости. Новость серьезнейшая. Сейчас, знаете такое, у отца все милосердно, входим мы поэтапно и мягко. Для нас эта новость сравнима с 11 августа 99 года, когда было знаменитое противостояние планет. И в этот день старый отец планеты, наша Земля, сдал полномочия. И в момент противостояния на планету взошел новый отец планеты. Кстати, отсюда ученые уже за эти годы зафиксировали, после этого противостояния, другие магнитные характеристики нашей планеты. То есть характеристики другого магнитного поля. Радуга изменила спектр света с 7 цветов на 13. Я говорю, это то, что успели открыть. Это сообщение 2002 года, американские ученые открыли. Я сказал бы, что она изменила на 16. Только 3 цвета вот этих в сторону фиолетового они еще не видят. Потому что дом отца планеты поднялся на 16-е присутствие с 4-го. И там есть определенные законы, предполагающие именно 16-цветовое решение и выражение дома отца. Я не слышал, что вы сказали. Да. Поэтому за эти годы нарастает много явлений, которые фактически меняют. И еще один факт, кстати, Владыка напоминает. Мы в журнале «Вокруг света» прочитали маленький занят. Ну, чтобы не пугать народ, публикую чуть-чуть. Что американские ученые 15 лет исследовали жизнь океана. Ну, там у них свои буи, там все вот есть. И доказали, что за последние годы нарастает процесс не переработки океанов углекислого газа. А кто помнит, ну даже школьный институтский курс и биологии, и биохимии, тот знает, что переработчиком углекислого газа, который сейчас очень активно выделяется, являются растения, прежде всего сибирские леса и Амазонка, и океан. Там планктон, по-моему, участвует, там много живности. Так вот, они доказали, что сейчас идет процесс химизации океана углекислым газом. Я не могу выразить эти термины, потому что это сложно для меня. Другими словами, океан не успевает перерабатывать объемы углекислого газа, которые на него давят. Углекислый газ начинает входить в воду непереработанный. Идет определенное, если я правильно выражаюсь, химики поправьте, окисление океана и изменение его структуры. Вывод ученых. Если этот процесс не прекратится, то мы в ближайшие несколько десятилетий будем жить совсем с другим океаном. Когда они начали исследовать эти материалы, это журналы последних 3-4 месяцев. Он 3-месячный давности журнал. Значит, когда они начали исследовать эти процессы в геологической истории планеты, они нашли такой процесс только один раз в истории планеты. В эпоху гибели динозавров. Напоминаю, что в ту эпоху сменился тип растительности на планете полностью. То есть до этого сейчас, как это, лиственный, по-моему, преобладает, да? А до этого преобладали совсем другие типы растений, которым питали динозавры. Ну, достаточно сказать, что после этого по всей планете в большинстве расселились млекопитающие. А то с тем типом растительности преобладали динозавры, ящероподобные. Вон так называть. Вот этот процесс в океане похож на тот процесс, который шел у динозавров. И если мы там говорим о катастрофе там небесного тела, всякое остальное, то может этот процесс вызван был и химическими процессами изменения планеты. Вот они кратенько это сообщили на научном симпозиуме, журнал опубликовал научно-популярную статейку об этом. И тихо, мирно все молчат. А так как выработка углекислого газа нашей промышленности повышается и не спадает, несмотря ни на какой киотский протокол и все остальное, нам с вами еще достанется. Преображение океана и преображение нашей окружающей среды. То, что тип воды на планете будет новый, это мы знали точно. Но мы не знаем, будет ли это связано с вот этой химизацией океана и другим типом воды в самом океане. Вот это мы не знаем, нам этого не говорят. Но новый тип воды, новой эпохи разработан. Значит, кто знает, сейчас в воде открыли клеточную структуру, то есть часть так называемых молекул воды образует водяную клетку. Я не знаю, во всех ли видах воды, но вот в простой, в чистой воде это точно есть. Сейчас этот процесс активно исследуют, так называемые водные клетки. А? Нет, там именно клеточная структура воды. Может быть, она структурирована, я тут... Смотрите, я знаю, что там открыли клетку. Это не просто она структурирована внутри, ее можно структурировать магнитным полем, да, и можно структурировать там другими процессами информационными, а здесь именно клетка воды. И изучение идет именно океана, как многоклеточного существа всей воды планеты. Так вот, вот это развитие клетки, клеточного существа в следующую эпоху получит развитие, и наша вода будет более клеточная. Это в сторону старается, если взять, только не как разумного существа, а как воды, имеющей клеточную, то есть живую структуру. А так как мы состоим на 90% или 80% из воды, то, естественно, это затронет наши с вами тела, которые должны будут структурироваться клеточно по-другому. Вот вам несколько научных экскурсов в те разделы науки, которые сейчас изучает окружающую природу, которые однозначно говорят, что мы преображаемся. И вот новый свет будет стимулировать эти процессы и нас с вами преображать для нового состояния природы. Все. Объявление закончено. Порадовались и хватит. Я спираю, чтобы вы даже на это не смотрели, чтобы оно вас не пугало. Это пока далеко, глубоко, и когда-нибудь мы к этому придем. Хотя те, кто в августе появится на семинаре, вы как раз появитесь на этом далеко. Там мы с этим будем работать. Неважно, с какой подготовкой. Следующая тема – дом отца.